В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире гость оппозиционной российской политики Иван Тютрин, сооснователь форума «Свободной России», и Михаил Светов, один из лидеров либертарианской партии. 50 дней войны в Украине позади. Крейсер «Москва» затонул в Черном море, по официальной версии, сам по себе от пожара, по украинской после удара противокорабельными ракетами. На борту было более 500 человек экипажа, и официальная Москва привычно не сообщает о потерях, что характерно для российской пропаганды. А в Киеве ночью были взрывы, война продолжается и в реальности, и в информационном пространстве. В общем, катастрофа просто видна всем. Иван, добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер, точнее. Хотя трудно говорить такие слова в это время. А можно ли как-то подвести промежуточный военно-политический итог вот этой полусотни дней действий режима Владимира Путина по отношению к Украине?
Я думаю, можно. И первое, конечно, на чем бы был смысл заострить внимание, это оборона, героическая оборона украинской армии и то военное поражение, которое терпит российская армия в Украине. То есть это стало сюрпризом для многих и для американской разведки, которая предрекала падение Киева за несколько дней, и, безусловно, для российской власти, непосредственно Путина. Соответственно, военное поражение, хотя оно сейчас еще не оформлено, оно не артикулировано, есть только как бы там предварительная часть этого поражения, оно, естественно, влияет на состояние внутри российской власти. Собственно, это так, как бы тот сценарий, который обсуждался и о котором мы говорили и у нас на форуме «Свободной России» часто, что такие режимы, как путинский, они падают при условии, ну, когда уже проходит вот эта фаза возможных революционных изменений, а на мой взгляд, после 2013 года такая возможность именно революционной смены власти в России прошла. То есть внешнеполитическое поражение, санкционное удушение режима и, как следствие, какие-то процессы, которые внутри общества вызревают, социальный протест, может быть, и самое главное, это внутри элитное столкновение, которое приводит к коллапсу власти. Пока что, конечно, рано говорить вот о таком полном цикле этого сценария, но, тем не менее, предпосылки, они уже прослеживаются.
Ну, а вы не спешите говорить о поражении? В общем, вот какие факты говорят о том, что на поле боя российская армия, она проигрывает украинцам?
Ну, первое, конечно, что несмотря на то, что заявляют сейчас представители Минобороны, совершенно очевидно было, что план включал в себя полный захват Украины, захват в результате блицкрига Киева за несколько дней. Этого не произошло, и более того, уже освобождены от российской армии северные территории к северу от Киева. А второе, это, конечно, очень большие потери в живой силе. То есть даже если мы возьмем среднюю цифру между информации там, Минобороны и то, что говорит Министерство обороны Украины, это уже численность, которая соответствует 10 годам потери в войне в Афганистане. Плюс большие потери техники. То есть мы видим, это просто есть видеосвидетельство, огромные потери как бы технических средств военных. Ну и, конечно, вчерашнее событие – это затопление флагманского корабля Черноморского флота. Недаром проводится аналогия с Цусимой, да, с 1905 года. Это, конечно, не только военная потеря, это, конечно, и определенный, в этом есть определенный как бы знаковый, да, знаковый составляющий, определенный символизм. То есть, когда флагманский корабль Черноморского флота идет на дно, это, в общем, является свидетельством того, что армия не справляется с поставленными перед ней задачами.
Ну что, давайте мы дадим слово Михаилу Светову. Михаил, что вы скажете о прошедшем вот этом периоде войны, горя, разрушений?
Ну, Я согласен с оценкой Ивана, что, конечно, это военная катастрофа, военная фиаско, то, что мы наблюдаем последние 50 дней. Я не ожидал этой войны никакого позитивного исхода. Я считал, что поражением был сам факт ее объявления, что после 24 февраля ничего хорошего быть не может. Но даже мои максимально пессимистичные оценки, они, в общем, были посрамлены вот той реальностью, которую мы сейчас наблюдаем. Такого разгрома действительно было трудно ожидать. С другой стороны, как бы трудно было ожидать чего-то еще. То есть, можно сколько угодно бороться с пропагандой, но по мере того, как Кремль сам начинает собственную пропаганду потреблять, ты тоже тем или иным образом начинаешь на нее обращать внимание, и вот действительно вот обманули всех. Да? То есть, вот вся та статистика, вся та военная мощь, которую любили демонстрировать по телевизору, да, те мультфильмы, которые рисовала Кремль, оно, да, это обмануло западную разведку. Мы помним, Байден предсказывал, что Киев будет занят за 3 дня, уговаривал Зеленского покинуть Киев. Да, это смогло обмануть саму Украину, которая в ужасе ждала этой войны. Но когда война началась, оказалось, что в первую очередь этот обман нанес непоправимый ущерб самой обороноспособности России, путинской армии, потому что вот сейчас, да, выходя из этих завышенных ожиданий, с чем связан еще пропагандистский провал, про который Иван сейчас говорил, с тем, что завышенные ожидания невозможно было оправдать той армии, которая имелась на руках, и выходить из ситуации завышенных ожиданий, даже если удастся добиться каких-то тактических успехов, путем невероятного напряжения выдать их за победу будет уже невозможно, потому что ожидания-то какие были? Взять Киев за 3 дня, этого, очевидно, не произошло. И даже если там удастся удержать Луганск и ЛНР, ДНР в границах областей, даже в этом случае это уже будет восприниматься как поражение. И политически в России, да, по отношению к гражданскому обществу, это будет означать еще больше усиление репрессивных мер, поиск виноватых внутри. Мы уже знаем, поступают какие-то слухи о чистках в генералитете, о чистках в верхах, но это же свалится и на общество в целом, где будут искать национальных предателей, для того, чтобы как бы переложить ответственность за провал с Путина и его ближайшего окружения на людей непричастных, на людей, которые об этом провале предупреждали, говорили, что он неизбежен, вот их-то и назначат ответственными. Поэтому я также согласен с тем, что нет предпосылок сейчас для какой-то смены власти в России. Наоборот, режим упростился, он стал еще более персонализирован вот, по сравнению с тем, что было до 24 февраля, потому что все ненадежные звенья, они сейчас повылетали, они все уехали в эмиграцию, да, вот всех те, вся та пятая колонна, про которую у нас любит говорить пропаганда, значительная ее часть сейчас находится за границей, кто-то в Литве, кто-то в Израиле, кто-то в Соединенных Штатах, кто-то там в Великобритании, самое главное, не внутри России, да, и вот та надежда на то, что внутри-то какой-то переворот сможет произойти благодаря каким-то системным либералам, благодаря людям, которые всю жизнь держали фигу в кармане, вот этих людей с фигой в кармане-то сейчас стало меньше. Их стало меньше даже в пропагандистских каких-то, на пропагандистских каналах, да, вот этот демарш там Овсянниковый, но сейчас будут прорежать, просеивать персонал, у которого есть доступ к прямым эфирам, чтобы такого больше не повторилось, и мы получим белорусскую историю, да, вот стал ли режим Лукашенко устойчивее после событий 2020 года? Да, конечно, стал, потому что все люди, которые в какой-то момент могли от него отколоться, они откололись и не победили. Поэтому для России, перспектива для России, конечно, здесь крайне печальная.
Ну да, печальная, конечно, картина. Я хотел бы все-таки немножко вернуться назад, вот к самому событию 24 февраля. Я просто помню хорошо, как на форуме «Свободная Россия», Иван, говорили о разных мрачных прогнозах, и, собственно, именно за это участников форума, а некоторые другие сторонники перемен в России считали, называли слишком радикальными критиками системы. Вот у вас есть объяснение, почему режим, который мог существовать в таком, ну, стабильном достаточно состоянии, наладив определенные коррупционные связи с Западом, в общем, вполне стабилизированный, которому не было угроз со стороны внутренней оппозиции, вдруг пустился, как говорится, во все тяжкие, собственно, свалил страну в войну, санкции, и ну, действительно грозит очень серьезный экономический, например, спад, даже если мы не будем думать о потерях и о людях, которые гибнут.
Ну, я думаю, конечно, самый главный фактор, который превалирует над всеми остальными, это окончательная потеря адекватности Владимиром Путиным. То есть вы совершенно справедливо отметили, что никаких объективных предпосылок для того, чтобы развязывать вот эту самоубийственную войну, она для режима безоговорочно самоубийственная, в общем-то, этого не было. И более того, все те эксперты, которые ошиблись в своих прогнозах, это все-таки подавляющее большинство исходили из того, что Путин не начнет войну, и говорили об этом даже до последнего самого времени, они все-таки смотрели, пытались оценить ситуацию, исходя из каких-то объективных как бы, показателей. И все объективные показатели, конечно, говорили о том, что этого делать категорически нельзя. Но совершенно очевидно, что у Путина сформирована в голове своя картина мира. Эта картина мира, в общем-то, ее можно оценить и понять, потому что он достаточно часто проговаривается, и начиная с 2007 года со своей мюнхенской речи, он, в общем-то, об этом говорил. Да?
Но есть еще и статья об Украине.
Есть статья об Украине, то есть совершенно понятно, что Украина не воспринимается Путиным как самостоятельное государство, он не дает как бы, право субъектности государственной Украине, это, кстати, относится к Беларуси в полной мере. И плюс вместе вот с идеей вот такого создания вот этой неосоветской какой-то империи, конечно, Украина и Беларусь, скажем так, понятные мишени как бы на этом пути. Ну и, конечно, здесь сыграла роль позиция Запада, потому что на протяжении долгого времени международные преступления Путина оставались безнаказанными практически. Мы помним вторжение в Грузию 2008 год, мы помним аннексию Крыма, мы помним вторжение на юго-восток Украины. И, в общем-то, каждый раз все Путину сходило с рук. То есть у него, очевидно, пренебрежительное отношение к западному политикуму. Было понятно, что есть целая россыпь агентов влияния в разных странах, которые так или иначе, в общем, позволяли Путину ситуацию держать как бы под контролем и, значит, удерживать, скажем так, путинский режим в комфортном состоянии. Вот эти факторы привели к тому, что он посчитал, что и в этот раз можно, в общем, нанести удар, что, в общем-то, и с рук сойдет. И, значит, ну и плюс ко всему, конечно, он все-таки находится в информационном пузыре. Мы понимаем, что объективной информации у Путина просто нет, потому что за 22 года фактического управления он окружил себя уже людьми, которые не имеют права на собственную точку зрения, а, в общем-то, пытаются попасть в потребность. И когда это происходит, случается вот такая искаженная картина мира, в общем-то, то, о чем сказал Михаил Светов, такая глобальная искаженная реальность.
Ну, то есть пропаганда гипнотизирует заказчика.
Пропаганда вовне и ложь и коррупция внутри, а окружение себя абсолютно бессубъектными персонажами, которые заглядывают в рот и пытаются попасть в потребность, и у тебя, получается, нет никаких возможностей объективно оценить ситуацию. Вот поэтому и получилась такая как бы трагедия 24 февраля.
Которую... Михаил, что вы дополните? В общем, действительно, вот каковы, на ваш взгляд, причины этого срыва лавины, да, как будто вот что-то накапливалось, и потом неожиданно лавина сорвалась и пошла крушить все вокруг и в Украине, да, и в России по части свободы гражданского общества.
Ну, здесь ряд факторов есть. Один совершенно правильно озвучил Иван, что просто 20 лет власти и 20 лет вседозволенности не проходят безнаказанно, не проходят бесследно. Да? То есть человек привыкает к определенной внешним реакциям, привыкает к определенному собственному положению, что ему все сходит с рук, и вот как бы это довело его до этой последней точки. Второй фактор, очень важный на самом деле, о котором, мне кажется, мало говорят, на самом деле поколенческий фактор. То, как Путин потребляет информацию, невозможно себе представить, ну, там, Эммануэля Макрона, да, в положении Владимира Путина, потому что Эммануэль Макрон, он все-таки умеет пользоваться интернетом, он умеет пользоваться современными средствами обмена информацией, и его картины мира формируются не из папочек, которые кладут ему на стол. То есть он все еще сохраняет некоторую информационную автономность, то, что Путин давным-давно потерял, так как это человек из прошлого. И это же на самом деле в значительной степени окрашивает его отношение к Украине. Если вы поговорите с людьми в России определенного возраста, да, люди, которые родились в СССР, их формирующие годы прошли в СССР, у них совершенно другое отношение к Украине. Это что-то, что, например, 20-летним сегодня объяснять совершенно не приходится, потому что для 20-летних Украина – это соседнее независимое государство. Это что-то такое само собой разумеющееся, вот такая реальность, данная в ощущениях. Для людей, которые у которых формирующие годы прошли в СССР, да, Украина, ну это, слушай, ну я же всегда ездил на Украину, да, я там с ребятами, когда мне было 18, там в Ялте, значит, очень классно отдыхал, у меня там куча друзей, как бы у них совершенно другое восприятие реальности. И вот то, что в России не произошло поколенческой смены правителей, да, из-за того, что в России нет выборов, нет каких-то нормальных инструментов смены власти, приводит к тому, что вот это вот мышление еще советское, оно оказалось во главе современной России, России 2022 года. И это очень важный фактор. И это же на самом деле в некотором смысле является, ну, я бы сказал, что являлось там фактором сложных отношений между Россией и Соединенными Штатами, когда там тоже были взрослые политики. Обратите внимание на старшего поколения, я имею в виду. Обратите внимание, да, насколько внешняя политика Байдена отличается от внешней политики, например, Обамы. Да? Это разные поколения администрации, соответственно, один человек там сформирован. Один человек сформирован холодной войной, другой сформирован уже более поздним временем. В России вот эта вот геронтократия – это значительная, мне кажется, очень важная причина того, почему мы оказались в этой ситуации. Потому что люди, которым сейчас 70 лет, ну, действительно все еще сохранили советскую ментальность, действительно все еще сохранили вот это вот мышление, что «Ой, Украина – это вообще непонятно, что такое, да, это вот, собственно, ну, это мы тоже, это то же самое, что и мы». Лишнее напоминание о том, насколько важна смена власти и насколько важна смена поколений, на самом деле.
Да, это такая геронтократия с корнями из советской номенклатуры второго-третьего уровня, которая после 91 года продвинулась, так сказать, вперед. На эту тему есть очень свежее исследование Марии Снеговой с коллегами. Я думаю, что мы еще в одной из следующих передач про это обязательно поговорим. Но вот еще одна из тем нашего разговора – это антивоенное движение. За эти 50 дней все-таки в антивоенных акциях участвовали в России, там, несмотря на репрессии, порядка 15 тысяч человек, более 1000 арестованных, там сотни уголовных дел. В общем, короткий рассказ о том, что на этом фронте происходит.
Война с Украиной, которую власть приказывает называть специальной операцией, волнует российское общество. С 24 февраля ежедневно проходят антивоенные акции. Люди высказываются о происходящем в соцсетях. Выступления и высказывания становятся поводом для преследований. По данным УВД-Инфо, на 15 апреля известно о 84 фигурантах уголовных дел. Помимо уже известных статей о применении насилия к представителю власти, вандализме или хулиганстве, россиян привлекают по новым статьям Уголовного кодекса, появившимся после вторжения в Украину. По статье 207.3 распространение фейков о российской армии проходит уже более 20 человек и может грозить до 10 лет лишения свободы. Против 8 человек возбуждены уголовные дела за посты в соцсетях. На жителя Смоленска Владимира Завьялова завели уголовное дело по части 1 статьи 207.3 за то, что он распечатал антивоенные листовки и разместил их на месте ценников на продукты в одном из супермаркетов города. По той же части возбудили дело и против жителя Алушты Александра Тарапона, расклеивавшего антивоенные листовки в своем районе. Всем им грозит до 3 лет лишения свободы. По части 2 статьи 207.3 распространение фейков с использованием служебного положения проходит минимум 9 человек. В Москве возбудили дела против блогера Вероники Белоцерковской, журналиста Александра Невзорова, гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая и сотрудника МВД Сергея Клокова. На кировского священника Дмитрия Баева завели дело за посты во ВКонтакте. Пензенскую учительницу Ирину Ген ученики спросили, почему они не поедут на соревнования в Европу. Ответ на вопрос кто-то из класса записал на диктофон. На запись попало и высказывание Ирины о войне. Запись отправили в полицию. Сейчас учительница находится под подпиской о невыезде. Под стражей сотрудник мэрии Элисты Алтан Ачиров, который публиковал со служебного компьютера в телеграм-канале «Вольный Улус» посты о войне. Абаканское издание «Новый фокус» сообщило о сотрудниках ОМОНа из Хакасии, которые отказались ехать воевать в Украину. Главный редактор Михаил Афанасьев задержан. Задержан и издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, публиковавший материалы против спецоперации. Жительница Петербурга Александра Скочеленко заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Она взята под стражу. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы. В Омске возбудили уголовное дело против депутата горсовета Дмитрия Петренко за пост об обстреле Мариуполя. Продолжает усиливаться и административное давление на политиков и активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Украине. 12 апреля Владимир Карамурза получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции. 14 апреля задержали журналиста Псковской губернии Виктора Агафонова, его супругу Марину, руководителя регионального отделения правления партии «Яблоко» Льва Шлосберга и активиста Николая Глушкова. Льву Шлосбергу вменяют дискредитацию вооруженных сил РФ. После составления протокола Лев Шлосберг смог поехать на съезд партии «Яблоко» в Москву.
Вот такая картина. Я добавлю, так сказать, еще один сюжет. Дмитрия Силина судят за дискредитацию вооруженных сил, поскольку он бесплатно раздавал на улице роман Орелла 1984. Вот в чистом виде Орелл. Иван, каков ваш взгляд? Какое значение сейчас вот у антивоенного движения? Может ли оно при нынешнем уровне репрессий уцелеть или все будет, так сказать, в асфальт закатано?
Ну, я считаю, что есть антивоенное движение в двух измерениях. Первое – внутри страны, другое – снаружи. И что касаемо людей, которые выступают внутри страны, здесь, конечно, первое, что хочется сказать, это, может, отдать должное храбрости, смелости этих людей, которые в условиях наступившего тоталитаризма, это тоталитаризм самый настоящий, что в этих ситуациях люди пытаются что-то делать, выходить на улицу. Практического, политического смысла какого-то в этом немного. Эти действия не позволят открыть подавляющему большинству россиян глаза на происходящее в Украине. Это люди, которые находятся, скажем так, в подавляющем меньшинстве, но, может быть, тем выше и как бы ценность их этих выступлений. Можно сказать, что это своего рода сигнал еще украинцам. Показать, что, в общем-то, не все в России поддерживают войну, что есть какие-то смелые люди, которые выходят на улицы. Но массовость этих выступлений, она, в общем, не позволяет украинцам прийти к этим выводам. Я очень внимательно сейчас слежу за украинскими СМИ, за выступлениями политиков и экспертов украинских. Ну, практически все в один голос говорят, что это крайне мало людей выходит на улицу. И, в общем-то, это не является опровержением тезиса о том, что подавляющее большинство русских поддерживает войну в Украине.
Хотя с социологией тут очень сложно сейчас. Все эти цифры, которые дает социальная пропаганда, они выглядят неубедительно. И при определенных вот методах, которые более углубленные, цифры, грубо говоря, в 70 с чем-то процентов, они превращаются в 50 и, так сказать, меньше даже.
Ну, да, я на самом деле мы все понимаем про российскую социологию, даже включая такую полугосударственную. Тем не менее, есть большое количество знакомых, их знакомых. Есть активисты солидарности, которые сохранились в регионах. Я в свое время руководил исполкомом солидарности. И я, в общем, потратил какое-то количество времени на общение с людьми, узнавая, что там, в общем-то, происходит. Ну, моя оценка, она, в общем-то, примерно 60%. Вот это самое распространенное, 60-65%, то, что называют большое количество моих каких-то личных знакомых. Это, конечно, значительно меньше, чем то, что говорит ВЦИОМ, но, тем не менее, это прилично больше 50%. Поэтому все-таки я думаю, что будет честно признать, что в массе своей российское население, понятно, что это население одурманено пропагандой, понятно, что они находятся в тяжелой фазе постимперского синдрома, но, тем не менее, пока что у них протрезвление не наступило, и то, что происходит в Украине, они поддерживают.
Михаил, ваше мнение, собственно, вот какова роль сегодня антивоенного движения в России? Ну, кстати говоря, мы еще с Иваном поговорим о том, что и не в России, тоже и с вами.
Да, мне кажется, у антивоенного движения сегодня, на самом деле, не вполне корректная риторика, не та риторика, которая способна услышать более широкое пласт населения России, потому что оно говорит больше друг с другом, с Украиной и с мировым сообществом, нежели вот с теми людьми, которые сейчас находятся под чарами пропаганды, которые сейчас как бы как раз и составляют вот костяк той по поддержке, да, пусть липовой, пусть сложившейся в результате пропаганды и цензуры, да, на той поддержке, которая сейчас есть у войны. И для того, чтобы и обращение к морали, обращение к моральности происходящего, аморальности происходящего, оно, в принципе, ограничено в своем влиянии, потому что для того, чтобы открыть глаза на происходящее на Украине, мне кажется, нужно говорить в сфере политического, то есть оставить обществу, российскому обществу вообще какой-то выход из сложившейся ситуации, потому что если обвинения, в том числе исходящие из антивоенного движения, они будут тотальными, они не оставят обществу никакого выхода, да, из той ситуации, в которой они оказались, это превратит войну в отечественную постепенно. Вот политически, мне кажется, это такой очень большой риск, который сегодня, понятно, под воздействием эмоций, под давлением там, ужаса, который мы наблюдаем на Украине, эту политическую ошибку будет очень легко совершить. решить. Мне кажется, что вот избежать ее было бы правильно, потому что если она случится, это сплотит людей вокруг Путина еще больше, и самое главное, это сплотит людей вокруг войны еще больше. Если им не оставить никакого выхода публичного, да, если не... Ну, буквально не протянуть руку помощи для того, чтобы вытянуть из того тоталитарного, из той тотальности, которую Путин сейчас строит в России. Вот это важно, и этого сейчас я практически не вижу ни с одной из сторон. Мне кажется, это политически, это ошибка. Морально, почему это происходит, я понимаю.
Ну, а что вы предлагаете? Вот просто как протянуть руку-то?
Да, ну, самое главное, это то, что я риторически пытаюсь сделать постоянно, необходимо непрерывно разводить риторически, да, хотя бы на уровне риторики общества и власти, власть, которая над этим обществом давлеет последние там 22 года, я бы поспорил, что гораздо дольше, которая ввязала общество в войну, то есть снять ответственность с людей, на самом деле, непричастных, потому что очень большое искушение, да, говорить, что вот, смотрите, 80% человек поддерживает, 80% населения России поддерживают Путина, да, искушение очень большое, потому что вот, а я, значит, к ним не принадлежу, я настолько лучше. Вот не нужно идти по этому пути гордыни. Наоборот, делайте все для того, чтобы помочь людям дистанцировать себя от тех преступлений, которые сегодня совершает власть, дистанцировать себя от тех преступлений, которые путинская армия совершает на Украине. И таким образом вы им поможете, наоборот, стать частью того антивоенного движения, которое сегодня, на мой взгляд, их скорее антагонизирует. Это очень важно.
Я не согласен. Почему? Я не согласен. Абсолютно. Потому что давайте с другой стороны посмотрим. Вот есть 65% людей, которые живут своей обычной жизнью, и когда мы выходим к ним с этим посылом, разделяем власть и это население, это снимает с населения ответственность. А я не виноват. Понимаете, так и немцы в свое время могли сказать, что мы не виноваты, это же нацисты захватили все это. Это же нацисты свозили евреев в лагеря. То есть мы жили своей нормальной жизнью, мы верили пропаганде.
Не знали.
Все-таки ту остановку мы уже проехали. Мы на протяжении очень долгого времени пытались апеллировать к разным группам российского общества. Скорее всего, неуспешно, раз пропаганда победила, но тем не менее пытались это делать. Сейчас это уже осталось позади. Сейчас все российское общество, выступающее за войну, против войны, за Путина, против Путина, они, в общем-то, должны осознать, что пройден тот рубеж, после которого платить будут все за войну России против Украины. Именно войну России против Украины, а не Путина с Шойгу против Украины и путинского режима. За это будут платить все. У них будет социально-экономический кризис, у них будет значительное ухудшение уровня жизни, у них будут репарации своими деньгами, своими пенсиями и своим будущим. Они будут восстанавливать разрушенную сегодня Украину, и они все сейчас превращены в одно целое. Какое-то количество людей, поняв, что это происходит, пытаются вырваться из этого круга. Причем люди, которые, многие из них тоже были вне политики, но они просто поняли, что они стоят на этой линии, когда...
Ну, сказать, что они не захотели быть соучастниками.
Они захотели быть соучастниками. Есть, конечно, те, кто просто поняли, что они навсегда потеряют привычный образ жизни, что они больше не смогут сидеть, в кальянной в центре Москвы, потому что, в силу понятных причин. Тем не менее, они поняли, что мы не хотим быть соучастниками. Более того, что мы сейчас сегодня видим, в рамках антивоенного того движения, про которое мы говорили, это очень серьезное отторжение своей идентичности. Люди отказываются выходить под российским триколором. Они, как вы знаете, что сейчас бело-синий-белый флаг, он стал практически символом вот этого российского антивоенного протеста по всему миру практически. Люди отказываются выходить с триколором. Люди пытаются найти возможность отказаться чуть ли даже не от гражданства. Поэтому это очень серьезный раскол. Да, это такое гражданское противостояние, которого Россия, наверное, не видела с 1920 года какого-нибудь. Но сейчас уже, просто зафиксирую, повторю свой тезис, остановка, когда мы могли разделять власть и общество в России, она безвозвратно пройдена. Платить будут все.
Ну, вы сказали об антивоенном движении извне. А оно что, из себя сейчас представляет? Есть антивоенный комитет, есть еще какие-то
инициативы? Есть антивоенный комитет, есть большое количество инициативных групп практически во всех странах. в рамках этих инициативных групп активно люди работают с украинскими беженцами в качестве волонтеров и в Вильнюсе, и в Таллине, я знаю. И эти группы достаточно значительны, это по несколько десятков человек. Более того, одна из задач вот, российского антивоенного движения за рубежом – это, конечно, продолжение вот, работы санкционной. Это как бы, общение как бы, с западным истеблишментом и, скажем так, доставка месседжа, что санкции должны усиливаться, санкции должны быть пролонгированы. И санкции должны привести к тому, что Россия в обозримом будущем перестанет быть вот такой экзистенциональной угрозой, угрозой международной безопасности. На самом деле, повестка сегодня у антивоенного движения за рубежом чуть ли не более, скажем так, эффективная, может быть, нежели у тех, кто остался вот внутри этой тоталитарной системы в России.
Я бы процитировал одного из столпов нынешнего режима, Сергея Лаврова, вот, собственно, как он видит цели и задачи того, что они делают в Украине.
Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов и под ними остальных западных стран на международной арене.
Вот вы как считаете, они действительно готовы воевать уже с Соединенными Штатами?
Ну, я думаю, что, смотря что мы понимаем под словом «воевать с Соединенными Штатами». То есть я бы так переформировал, готова ли российская власть совершить акт, например, тактический ядерный удар или использование биологического оружия. Или готовы ли они протестировать пятую статью устава НАТО, которая заставляет НАТО вступать на защиту страны, которая подверглась нападению. Разговоры про это шли давно, что Запад не готов к решительным действиям. И в условиях возможного там, гибридного сценария, допустим, в одной из балтийских стран существовали значительные риски того, что НАТО окажется политически, психологически не готова вступить в эту войну.
Ну вот мы видим достаточно решительные действия.
Так, все наоборот. Вот все, что они сделали там, с 24 февраля и даже до этого, это настолько повлияло на консолидацию НАТО, это настолько консолидировало Запад. Ведь у НАТО были очень серьезные проблемы, об этом многие говорили, Макрон об этом прямо говорил. Сейчас это консолидированный военный блок, который очень четко понимает, какие перед ним стоят вызовы. Мы видим, что сейчас НАТО продолжает расширяться. Финляндия и Швеция уже планируют подать заявки на вступление в НАТО летом.
Вот это достижение советской дипломатии отправляются в корзину, так сказать. Нейтральные страны перестают быть
нейтральными. Это, конечно, расширяет, еще увеличивает границу со странами НАТО. То есть все попытки покончить с наполярным миром, то, о чем сейчас говорил военный преступник Лавров, они привели ровно к обратному. То есть они привели к небывалому подъему и консолидации Запада.
Михаил, а как вы определите цели и задачи вот путинского режима в этой безумной и кровавой войне? Они чего хотят добиться? Вот прямого выхода на столкновение со всем цивилизованным миром? Вот. Или им достаточно будет каких-то территориальных, так сказать, кусочков территории Украины, чтобы потом начать в Стамбуле торговаться за них?
Ну, мне кажется, сейчас уже некорректно говорить о каких-то целях, потому что цели были не достигнуты, мы это обсудили в самом начале эфира, да, то есть нужно обсуждать итоги того, что произошло. А итог, это, в первую очередь, это, конечно, диверсия, результат, который как раз совершенно... Диверсия против России, в первую очередь, который совершенно... Последствия, которые совершенно корректно описал Иван, да, вступление ранее нейтральных стран в НАТО, если целью было, да, это декларировалось, остановить расширение американского империализма, да, в лице НАТО в том числе, то эта цель была абсолютно провалена, наоборот, было сделано все для того, чтобы произошло ровно противоположное. В этом есть непосредственная вина Владимира Путина. Но я хотел бы все-таки сделать еще одну ремарку относительно предыдущей темы, которую мы подняли. Да что имеет в виду Иван, когда говорит, что мы проехали эту остановку? Он говорит о тотальной войне. Не войне против Путина, а войне против России. Еще раз повторяю, да, это, на мой взгляд, просто рецепт для того, чтобы превратить ту несправедливую, чудовищную, преступную войну, которую Владимир Путин развязал на Украине, в войну отечественную, в которой, цена которой будет колоссальная. И понятно, что Путин постоянно как раз шантажирует мир той ценой, которую миру придется заплатить для того, чтобы тем или иным образом разрешить военный конфликт на Украине, но все равно нельзя нельзя потерять из вида, что эта угроза, она совершенно реальна, да, и пусть там путинская армия находится в, действительно в отвратительной форме, все разворовано, да, коррупция ее разъела, нет какого-то вразумительного управления в ней, но в то же время, да, есть вот эта вот угроза ядерной войны, которая, на мой взгляд, как раз в сценарии, который прорабатывает Иван Тютрин, становится абсолютно реалистичной, и, ну, не отдавать себе в этом отчет и не держать этот сценарий в голове, на мой взгляд, преступно. Да? То есть буквально, когда мы говорим, там, нацистов судили после победы в тотальной войне, которая далась ценой десятков миллионов жертв, которая далась ценой, ну, практически разрушенной Европы. И сейчас, да, вопрос, готов ли Запад платить эту цену, считаем ли мы эту цену допустимой для того, чтобы остановить Владимира Путина, да, и как вообще будет выглядеть мир после того, как в нем случится что-то подобное, немыслимое, да, то, чем пугали международное общество на протяжении 60-70 лет. Это очень последняя реплика, да, очень важная мысль, что вот этот вот эффект домино, который эта война, тотальная война спустит, да, он же в эту воронку засосет не только Россию, в эту воронку засосет и Индию, и Пакистан, в эту воронку засосет Ближний Восток, в эту воронку засосет Китай, который облизывается на Тайвань. Да? То есть, на самом деле, политическая ситуация, она гораздо сложнее, чем вот, значит, Путин, и точка невозврата пройдена. Ну, на мой взгляд, безответственно это говорить, и безответственно аудитории, да, внушать, что на самом деле все настолько черно-белое, потому что политически, конечно, ландшафт сейчас очень взрывоопасный и очень страшный для всех, не только для Владимира Путина.
Ну, знаете, я заметил бы вот что, что про тотальную войну говорят, собственно, не на Западе, а как раз говорят люди, которые представляют кремлевский режим. Вот, пожалуйста, да. В эфире, значит, тут был господин Прилепин, который как раз и потребовал тотальной войны. А такой чиновный депутат Олег Морозов, он служил и в ЦК КПСС, и в администрации президента, а теперь в Совете Федерации. Ну вот что он, так сказать, говорит по этому поводу, что он предлагает народу и миру.
Угу. Вот все те, кто сегодня мобилизованы и говорят правильно, мы все делаем на Украине правильно, и никакого другого пути не было. Они, эти люди, пока действительно до конца не осознают, в какой мир будущий мы вступаем. А вот проблема, какой будет мир и какие жертвы еще, может быть, придется во имя этого нового мира принести, вот здесь мобилизация, мне кажется, еще далеко не полная и осознание не полное. Мы должны сделать мир безопасный для себя, а значит для всех. Вот пока он опасен для всех, а он должен быть безопасен для всех. Вот эту проблему мы решаем сегодня на Украине. И это будет вызов для каждого. Вот какая мобилизация нам нужна в перспективе.
Да, и там дальше, кстати говоря, он говорит, что кто-то потеряет бизнес, кто-то потеряет работу, кто-то потеряет детей. Еще что-то. Ну, про детей.
Ну, он не говорил, но
он не говорит.
По смыслу это,
да.
Конечно, следует.
То есть, мне вот кажется интересно, можно ли вдохновить кого-то такими лозунгами войны неизвестно за что, потерь и тотального ужаса?
Раз мы видим такие цифры, то, наверное, можно. Но, вы знаете, мне кажется, продолжая тему российского общества и поддержки войны в Украине, мы, в общем-то, мне кажется, немножко переоцениваем субъектность сейчас российского населения. Эта субъектность была у него отобрана, причем не сразу, а постепенно.
20 лет государственного
20
переворота.
20 лет государственного переворота, как вы это называете, 20 лет уничтожали все демократические институты. У народа забрали право выбирать, у народа забрали право на свободный суд, у народа забрали право на свободные медиа, по большому счету. То есть, и в этом смысле субъектность российского населения, она крайне мала. И сколько процентов думает, хорошо сделали, что забрали Крым, или плохо сделали, что забрали Крым, поддерживает войну, не поддерживает войну, по большому счету, это не имеет никакого значения. Это начинает иметь значение только тогда, когда вот эта энергия отторжения ситуации внутри страны, она достигает таких размеров, когда люди готовы эту власть менять, саботировать, и это приводит к каким-то изменениям внутри страны. Ну, такой аналог, знаете, вот помните, конец 80-х годов, там, понятно, были более сложные процессы, их было много, но, тем не менее, фактор афганской войны, когда грузы 200 там шли, правда, не таким, скажем так, плотным строем возвращались в страну, это все-таки повлияло на определенное состояние общества. Вот настроения внутрироссийского общества, они имеют значение только в том, в той связи, готово ли это общество сопротивляться. Сейчас, к сожалению, рычагов, возможностей для сопротивления у этого общества нет. Поэтому что там они думают, по большому счету, вот на данном этапе, не очень важно.
Ну хорошо, есть общество, а есть элиты. Вот ваш коллега по форуму «Свободной России» Леонид Невзлин тут недавно высказался. Я хочу его процитировать. Очень популярная такая видео, как это сказать, запись обращения его с объяснением некоторых процессов. Ну, короткая цитата.
В Кремле, ну скажем так, в окружении, все понимают прекрасно, что он ведет их к гибели. Да? И в том числе страна в любом случае и осталось недолго жить нормально. Ну, как бы нормально уже не живут. Я, извините, сегодня весь день принимаю, устраиваю в разных странах людей, которые бегут из-под вызовов в этот Следственный комитет и в уголовный розыск в Питере и в Москве. Что нормально, там тоже беженцы, огромное количество беженцев. Вот, близких, друзей. Вот, поэтому там идет чистка, там идет та же самая война, да, как только такого сталинского типа. Под сурдинку этой войны зачищаем там. Вот. Поскольку есть рациональные люди вокруг Путина и понимают, что происходит, то сейчас начинается уже воздействие на мозг, что он человек сумасшедший и приведет их непосредственно к гибели. Просто если бы у них было хоть какое-то средство его остановить, наверное, уже об этом бы была речь. Но он же все эти годы готовился так, чтобы к нему никто подойти не мог. И все рассказы Запада о том, что мы сейчас как ослабим олигархов, и они там все сделают, это говорит о понимании, что они не понимают, что олигархи – это один из таких, одна из колонн построенных солдат только с кошельками. Что и продемонстрировала встреча Путина с РСПП, Российским союзом промышленников и предпринимателей, уже во время войны. Все построились. Ну, практически все, и прибыли туда, куда им сказали. Вот. Но я оптимистичен. Я считаю, что есть люди, которые будут, давить в сторону легитимного преемника, чтобы эта смена власти произошла. Легитимного с точки зрения Конституции.
Ну, это Леонид Невзлин, и я Михаилу Светову сначала адресую вопрос. Вот вы рассчитываете на какие-то изменения поведения нынешней российской элиты?
Нет, мне кажется, наоборот, все, кто мог хоть как-то повлиять на внутреннюю политику России, они сейчас уехали, то есть, кстати, как раз отказались брать на себя на самом деле ответственность и риски, связанные с тем, чтобы что-то в России изменить, поэтому, когда там пытаются петь осаны там, уехавшему Чубайсу, уехавшим каким-то чиновникам буквально первой величины, ну, я это эти настроения совершенно не разделяю, потому что вместо борьбы, вместо того, чтобы разгребать режим, который они сами строили на протяжении 22 лет, они уезжают в страны, предполагаемые противника, да, поднимает лапки, вообще исчезает из медийного пространства, как раз с Чубайсом произошло. Но хочу одну реплику все-таки еще сделать. Российская пропаганда не способна вдохновить на тотальную войну. Она не может вдохновить даже на войну на Украине. Да, это важно. Успехи украинской армии, которые мы сейчас наблюдаем, да, они происходят, потому что путинские военные, они не понимают, что они делают на Украине. А вот западная пропаганда вдохновить на тотальную войну более чем способна, я имею в виду российское общество, потому что если поднять риски и ставки настолько, что война станет экзистенциальной, она превратится в отечественную войну. Поэтому, мне кажется, реплики, которые сейчас бросал Иван, они безответственные и они ошибочные, потому что они подталкивают общество для объединения вокруг Путина. И снова говоря вот об этих манипуляциях, да, с одной стороны, народ не субъектен, с другой стороны, но при этом он весь виноват и будет платить. Но вот эти два стула одновременно занимать невозможно, да, либо не субъектен, либо виноват. Нельзя быть невиноватым в своей несубъектности. И еще раз повторяю, да, что это ошибочная риторика, это риторика, которая очень помогает Владимиру Путину сейчас и усиливать свое военное присутствие на Украине. И не будет помогать в дальнейшем. И самое главное, усиливать военную риторику внутри России, если, не дай бог, действительно тотальная война будет становиться реальностью на нашей глазах.
Ну, усиливать довольно сложно, когда нет военных успехов, а есть вот там тонущий корабль и неизвестная судьба его экипажа. Короткая реплика в ответ.
Да, все очень просто, нет. Вина и субъектность, они вполне совместимы, потому что российское общество будет нести вину за то, что от своей, свою субъектность не сберегла или ее не отвоевала. То у вас было 20 лет, вы все это растеряли, и вам не хватило ресурсов внутри вашего, внутри общества для того, чтобы эту субъектность обрести. Вы ее потеряли. Раз вы ее потеряли, и вы не в состоянии своего обезумевшего диктатора как-то образумить и как-то повлиять на процессы, которые происходят, и на решения, которые принимаются, значит, вы будете платить вслед за военными преступниками и их пособниками. И я еще я не понимаю вот, к разговору о риторике. Вот, вы же правильно сказали, а кто говорит о возможном ядерном ударе? Я не слышал, чтобы об этом говорил Байден. Я не слышал, чтобы об этом говорил, не знаю, президент Литвы Науседа. Это все идет, с одной стороны, это односторонние рассказы про то, что мы сейчас вас будем давить, еще что-то, значит, возможен ядерный удар, это делается через вбросы пропагандистов. Скажу больше. Как только Путин сталкивался со слабой позицией Запада, как только западные лидеры демонстрировали страх и неготовность как бы идти вперед и отстаивать свои так называемые красные линии, а это происходит давно, это и Обама в Сирии, да, вот эта ситуация дает Путину основания для того, чтобы идти дальше. Я считаю, что если бы Запад консолидировался и занял более жесткую принципиальную позицию раньше, еще желательно после вторжения в Грузию, а не сдал все и не разделил вину между оккупационными войсками и, значит, Саакашвили, тогда бы Путин, возможно, бы и не зашел так далеко. Путин сегодня с угрозами ядерной войны – это диктатор, который обрел полное чувство безнаказанности.
Хорошо, еще одно событие, которое вот произошло сейчас, это Алексей Навальный из своего, так сказать, места заключения выступил с идеей, что нужно открыть против Кремля информационный фронт. Как он считает, что значительная часть людей, несмотря на блокировки, пользуются и Ютубом, и Инстаграмом, и Гуглом, и так далее. В общем, есть возможность до них достучаться. И вот Запад должен, так сказать, сокрушить путинскую пропаганду, таргетированная реклама, вложение вот в это, так сказать, пространство информационное, и раскрыть глаза людям. Иван, что вы скажете об этой идее Навального и его сторонников? Они ее активно сейчас рекламируют.
Ну, на бумаге звучит хорошо, это разумно и правильно. Так. Просто и, в общем-то, этот вопрос, который поднимается уже давно и самим Навальным, и вообще всей российской оппозиции. Другое дело, что, очевидно, средств доставки наших, как бы говоря вот таким военным языком, их недостаточно для того, чтобы повлиять на изменение общественного мнения. А Навальный сделал для этого очень много. Наверное, чуть ли не больше всех в нашей стране. И вот эти его коррупционные расследования, там, сколько там, 110 миллионов посмотрело, значит, про путинский дворец. Но мы видим, что даже такие колоссальные просмотры, а если мы возьмем совокупно вот объем, значит, вот этого оппозиционного, скажем так, контента, который смотрит и внутри России, но он, наверное, влияет на настроение все-таки внутри там, вот этих там, 30-35%. Но он не позволяет достучаться до вот этих там глубинного народа 60-65%, скажем. Отчасти это связано с тем, что до сих пор телевизор является золотым стандартом. Вот если мы возьмем российское общество, подавляющее большинство – это люди, которые ориентируются на телевизор. В телевизор попасть сейчас невозможно. Соответственно, как бы вся наша работа ведется внутри вот этого YouTube-контингента, что ли, но...
Но социальные сети – это же огромное количество людей все-таки этим пользуются.
Это огромное количество людей, и когда мы говорим, что 30% русских выступает там, против войны или ее не поддерживают, как минимум, то это все-таки огромные цифры, это десятки миллионов людей. Но все-таки, если как бы сравнивать, то надо признавать, что большинство находится в телевизоре. Да, это люди старшего поколения, как справедливо заметил Михаил Светов. И пока что телевизор побеждает.
Хорошо. Михаил, как вы оцениваете инициативу Алексея Навального, если действительно огромные средства будут направлены не только на помощь Украине, но и на то, чтобы раскрыть глаза россиянам с помощью рекламы, мощных, так сказать, роликов, показать ужасы войны и так далее?
Вот очень важно еще раз, да, что да, разумеется, необходимо заниматься информированием, но очень важно, чтобы месседж, который вы таким образом посылаете, был эффективен, его возможно было услышать. Если месседж будет оставаться таким, который есть сейчас, до новой аудитории, он не достучится. Вот абсолютно правильно сказал Иван, да, что Соединенные Штаты, слабость Запада, да, позволила Путину обнаглеть, позволила ему совершать вот все эти военные авантюры. С этим я абсолютно согласен. Байден отвечает и разговаривает с американцами. Макрон отвечает и разговаривает за французов. Запад не имеет права быть слабым для того, чтобы защитить свои интересы. Ноль вопросов, полностью с этим согласен. Более того, всегда говорил, что именно безответственная внешняя политика США последних десятилетий как раз и создала вот эту вот ситуацию в России. Полностью согласен. Моя претензия к антивоенному движению, к людям, которые говорят на русском языке, но разговаривают с кем угодно, кроме людей в России, потому что разговорами о коллективной вине вы антагонизируете вот тот самый глубинный народ, про который сейчас заговорил Иван. Вы каким образом собираетесь достучаться до глубинного народа обещаниями, что заставите его платить и каяться? Глубинный народ, хоть вы миллиарды долларов в пропаганду потратите, понимаете, будете крутить 24/7, глубинный народ вас слушать не будет, потому что проблема не только в том, что вы до него не можете достучаться, а в том, что вы не пытаетесь с ним говорить. Разумеется, риторика Байдена и риторика Макрона должна отличаться от риторики русскоязычного, русского военного движения, потому что ну, аудитория разная, да, и интересы, вы представляете, разных людей. И это как бы важно, вот мне кажется, это абсолютно теряется сейчас.
Ну, я бы предложил вот в связи с этим ярким спором все-таки послушать как раз народ. Что думают люди в Москве о тех, кто выступает против войны в Украине?
Да, в принципе, наверное, положительно. Люди имеют право на свое мнение. У кого-то там, может быть, родственники, они за них переживают. Ну и просто кто-то сочувствует там людям по другую сторону границы. Все-таки это же довольно печально. Люди были, ну, судьбы человеческие ломаются и прочее. Это довольно, ну, грустно. Поэтому, в принципе, я их не осуждаю, их право.
Я ее тоже не поддерживаю. Ни к чему это все. Люди страдают, гибнут.
Ну, нейтрально. Каждый имеет право на свое мнение. Это геополитика и, как бы, наше правительство, я думаю, делает все зависящее, чтобы не было внешней угрозы нашему государству. А, ну, в остальном поддерживать или не поддерживать, это уже личное дело каждого гражданина, я считаю.
Ну да, это их личное мнение, почему нет?
Ну, каждый имеет право на свое мнение.
Ну, я так думаю, что деньги, наверное, за границей.
Отрицательно, конечно. Президента надо поддерживать, тем более такая операция. Ну, она продлится долго. До октября и точно.
Ну, это ихнее, наверное, мнение. Но я считаю, что Путин прав. И я поддерживаю его политику.
Обыкновенно, как к предателям нашей Родины. Адекватно, положительно. К тем, кто не поддерживает. Нужно называть вещи своими именами. Все мы понимаем, что это такое. Что это не специальная военная операция, а слово, которое запрещено у нас для публичного высказывания.
Каждый человек имеет абсолютно свое мнение, и никто не вправе ему там запретить это.
Плохо отношусь к ним. Я тоже поддерживаю. И скорее бы кончалось бы.
Это их личное мнение, они могут вправе его как-то выразить.
Да я не знаю, почему. Это либо сторонники Навального, либо Алексея Навального, либо, не знаю, какие-то придурки. Я положительно к этому отношусь. К военной операции.
Вообще замечательно, потому что они правы. Война это не нужна. Гибнут люди, гибнут дети, страдает все население. Зачем это надо, кому это надо? Путин, он неправильно поступает. Он эту войну затеял. Пускай отвечает, за что наши пацаны на молодые гибнут, которым 18-20 лет. Они жизни еще в жизни не видели.
Ну что, Михаил, не все безнадежно?
Так эти люди, да, они находятся, ну, у них буквально стокгольмский синдром. Они находятся в плену и таким образом пытаются рационализовать собственное положение в этом плену. К этому нужно относиться как к клиническому явлению. Буквально, вы же не предъявляете там жертвам, которые там провели в подвале у насильников десятилетия, да, и которые страдают там буквально расстройством и оправдывают своего мучителя, да, что вот они себе такое поведение позволяют. Нет, это психика, как бы, ну, это травма. Травма, от которой людей нужно реабилитировать. И антагонизировать этих людей еще больше, еще дальше втаптывать их в эту травму, на мой взгляд, это безответственная ошибка, политическая ошибка.
Хорошо. Иван, что вы скажете, посмотрев этот опрос?
Этот опрос достаточно позитивно звучит, но надо делать такую поправку. Это все-таки опрос в Москве. И вы понимаете, что те зверства, которые творили в Буче и в Ирпене, да, и сейчас происходит в Мариуполе, в массе своей это не москвичи и не питерцы. Это люди из российских регионов, из деревень. Это определенный социальный вот этот слой деклассированных элементов. И, собственно, как бы опрос в Москве нерелевантный. То, что я сейчас увидел, это примерно пополам, даже, скажем так, чуть больше в перекос в сторону того, что люди имеют право на свое мнение. А Михаилу хотел сказать, что на самом деле были хорошие примеры приведения в чувство вот этих людей, которые находятся в состоянии Стокгольмского синдрома. Допустим, программа денацификации в Германии была, которая очень успешно привела к тому, что за несколько десятилетий немецкое общество осознало, что допустило большую ошибку, когда оказалось не в состоянии Гитлера остановить. Я думаю, что Россию может сейчас излечить мало что, но в постпутинское время программа денацификации россиян она может дать свои плоды.
Пусть Иван, скоро, а какие-то организационные перспективы у антивоенного движения за рубежом в ближайшее время появятся?
Появятся. Буквально, я думаю, что на следующей неделе будут новости. Я могу только сказать, что после 24 февраля, мне кажется, произошел своего рода прорыв в плане консолидации российских оппозиционных сил.
Спасибо. Я благодарю Ивана Тютрина и Михаила Светлова. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания. Если вы